многое, что Господь делает через пение. Вот. Всех приветствую, братья и сестры, миром и любовью Иисуса Христа. Меня зовут Вадим, вот, и мне, наверное, нужно немножко рассказать что-то о себе. Я из простого села. Вот, нет, я не Заокска, я с Кавказских минеральных вод. Я учусь в Заокском, да, я студент третьего курса, ну, заканчиваю третий курс. Вот, но так в целом я с простого села, отец мой автомеханик, он чинил машины, занимался техникой, сейчас тракторист. Вот, мама была почтальоном вот, до недавнего времени. Есть три сестры еще младшие, недавно одна из них приняла крещение. Вот, и... Ну, в основном семья пока неверующая, вот кроме сестры, вот, но слава Богу, я верю, что Бог все делает для этого. Вот, и сам я, так сказать, никогда не хотел быть пастором, вот, но, как видите, я здесь, Бог победил, так можно сказать, и был очень долгий путь к этому, и, по крайней мере, сейчас стараюсь служить Богу. Вот. И приехал сюда, чтобы с вами поделиться Словом Божьим, рад всех приветствовать. Вот. Надеюсь, Господь как-то благословит сегодняшнее наше размышление. Приглашаю вас помолиться перед размышлением над Словом. Дорогой Отец Небесный, Господи, Боже, мы без Тебя ничего не можем сделать, Боже, потому что и желание, и хотение все от Тебя исходит. Пожалуйста, благослови нас этими размышлениями, которыми мы можем сегодня Твоим словом, из Твоего слова размышлять, Боже, пожалуйста, помоги, чтобы Дух Святой нас менял и преображал в Твой образ, Господи, чтобы все то, что происходит в нашей жизни, оно было во славу имени Твоего и во благо, Господи. Предаем все в Твои руки, любящие. Прибудь, пожалуйста. И все мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Очень часто бывает такое, что сатана представляет нам Бога как злого космического полицейского с дубинкой. Или же в роли жестокого, грозного, мстительного судьи. Как мы знаем, с тех пор, как с Эдемского сада сатана всегда пытался исказить образ Божий в нашем разуме. И он всегда представлял, хочет представить Бога как в роли какого-то диктатора, вроде того, кто является как будто для нас угрозой. Вот, и... Конечно, воспринимать ли Бога в нашей жизни как угрозу или нет, это решает каждый. Но сегодня я хочу сказать, если скажу, что есть другое представление о Боге, совсем иное, которое отличается от того представления, которое сатана нам пытается внушить. Конечно, мы сами с страниц Священного Писания видим это, что с самого начала, что сатана клеветал на Бога. И в первую очередь нам нужно задаться вопросом, над чем должно строиться наше представление о Боге. И, конечно, мы знаем без сомнений, что истинное представление о Боге нам открывает Слово Божье, которое говорит нам о Сыне Иисусе Христе. Мы знаем, что Иисус пришел в наш мир в первую очередь для того, чтобы раскрыть миру истинный Божий характер. И сегодня... Надеюсь, что Господь Бог своим Духом Святым откроет нам то, что мы до этого не знали о Боге, и то, что, чтобы то, что мы испытываем, развеяло бы тучи страха, сомнения, отчаяния в отношении характера Божия и любви Его. И чтобы каждый, пришедший сюда, мог соприкоснуться с любовью Божией. И для этого я приглашаю открыть Евангелие от Луки, 15 главу, и мы будем читать не всю эту главу, мы прекрасно знаем содержание этой главы, и 15 глава книги Евангелие от Луки. Вот, в ней Иисус рассказывает три притчи. Фарисеи его окружили, и вот эти истории он рассказывает им. И в этой главе есть притча о потерянной овце, притча о потерянной драхме, притча о блудном сыне. Но нас же сегодня будет интересовать только притча о блудном сыне. Эта притча о блудном сыне относится к тем, кто когда-то познал любовь отца, но позволил искусителю поработить себя. Почему Иисус решил рассказать эту притчу? Знаете, все мы в своей жизни чего-то жаждем. Мы хотим вдохнуть и почувствовать свежий запах свободы. Мы жаждем освобождения от наших страхов. Мы жаждем освобождения от наших грехов. Мы жаждем освобождения от наших проблем, которые нас окружают. И мы постоянно чего-то жаждем. И люди, которые жили в первом веке в Палестине, они тоже чего-то жаждали. Они вроде бы находились на той территории, на своей. Они проводили на святом месте богослужения ежегодные, и еженедельно они собирались на эти богослужения, но при этом всем они не чувствовали себя свободными. И больше всего они жаждали освобождения от гнета Римской империи. Но освобождение от этого гнета каждый видел по-своему, к сожалению. По-разному видели. Зелоты, например, мы знаем, была такая группа. Они хотели освободить свой народ, освободить насильственным путем. Добиться свободы, свергнув власть греха с помощью своих сил. Фарисеи, они тоже чувствовали этот гнет греха. И поэтому они тоже чувствовали, что они находятся в каком-то рабстве. Несмотря на то, что у них есть свобода, они чувствовали гнет рабства. Они думали, что лучше всего грех нужно искоренить тогда, когда уничтожишь грешника. Нет человека – нет проблемы. И фарисеи, которые упрекали Иисуса в том, что он общается с грешниками, они просто… Мы видим то, что им не нравилось то, что Иисус это делает. И фарисеи, они были не просто формалистами, но их действительно волновало освобождение израильского народа из рабства. Они считали, что путь, который выбрал Иисус, это не путь, этот путь, который не подходит для них. Это плохой путь. С грешниками нужно разговаривать по-другому. И люди ищут разные пути преодоления греха. И вот Иисус представляет им притчи. И этими притчами он хочет сказать, а давайте посмотрим, как с грешниками разговаривает Бог. Какими камнями, насилиями, упреками, или же все-таки как-то по-другому. Иисус показал Бога так, как его никогда не представляли фарисеи. Добрый пастырь, ищущий свою овцу, усердно ищущая хозяйку свою драхму и ожидающий отец своего блудного сына. Эти образы одной гигантской мозаики, которая изображает грани удивительного характера Божия. Эти истории, они разоблачают ложь сатаны о Боге. Иисус дает всем нам надежду и хочет открыть нам, что является главным в этом притче. А именно, Иисус хочет показать, каков Господь. Мы будем читать эту притчу постепенно. Давайте мы откроем 11 и 12 стих и прочтем, что там написано. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына. Иисус сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение». Мы видим, что эта история начинается и развивается вокруг отца, у которого было два сына, младший и старший. Младшему сыну, возможно, было примерно где-то от 16 до 18 лет. Почему мы можем предположить, что сыну было примерно от 16 или до 18 лет? Потому что примерно в этом возрасте юноша, который становился мужчиной, он должен был жениться. И вот блудный сын примерно в этом возрасте, он начинает избирать свой жизненный путь. Он приходит к отцу со всеми своими действиями, и всеми своими действиями он говорит: «Папа, ты мне не нужен. Мне нужны твои благословения, но не ты». По традиции того времени младший сын получал треть от всего имения после смерти отца. Но если передача происходила при жизни, то его доля уменьшалась и составляла 2/10 части имущества. Хотя сыновья обязаны были отчитываться перед отцом, отец, тем не менее, позволил младшему сыну распоряжаться своей долей без каких-либо ограничений. И когда сын приходит, приходит и говорит: «Отец, отдай мне ту часть имущества, которая причитается мне», этими словами он будто говорит: «Папа, да чтоб ты уже поскорее умер. И поскорее умри, но благословение мне дай». Но то, как разговаривает сын с отцом, в контексте той культуры это совсем немыслимо. Как на такой жестокий протест, на такое коварное отвержение сыном с мыслями о том, чтобы быстрее получить благословение и уйти, должен был отреагировать отец? С точки зрения человека той культуры, отец должен был отвергнуть этого сына навсегда, как бы умершего. Фарисеи, кому Иисус рассказывал эту притчу, могли бы так и сказать. Возможно, поэтому отец после скажет в 24 стихе: «Ибо этот мой сын был мертв и ожил, пропадал и нашелся». С другой стороны, мы можем представить, о чем примерно мог размышлять сын. С его точки зрения, его ожидала большая перспектива, которая свойственна молодым людям. И для этого нужен был ему ресурс и возможности для самореализации. И давайте не будем далеко ходить и примерно представим и вспомним, о чем примерно мы могли размышлять в подобном возрасте, в юношеском. Я помню, когда я был подростком, я ощущал, что моя свобода ограничена родителями. Я не мог гулять до скольки я хочу, я не мог вставать во сколько я хочу, ты не мог самостоятельно решать, что тебе, ну, тебе нужно было постоянно у родителей спрашивать, что тебе можно, что тебе нельзя. Ты не мог гулять до скольки ты хочешь. И я помню, что самым злейшим врагом было в то время, это был огород. Потому что которое нужно было постоянно что-то с ним делать, поливать, полоть, собирать, удобрять. Но самым ненавистным врагом, наверное, было из огорода, это картошка, которую нужно было сажать весной, а потом в конце лета выкапывать. И все играют в футбол, там купаются на речке, ездят на рыбалку. А ты вот думаешь: вот ненавижу эту картошку, вырасту, навсегда про нее забуду и буду делать, что я хочу. Буду тратить деньги, где я хочу, буду гулять, где я хочу. Вот поскорее все бы это закончилось. И не только это было в этом возрасте, много было размышлений. И я помню, что думаешь, что родители в этом возрасте, они ничего не понимают, они тебя не понимают. И у них какое-то закостенелое мышление, и вот я такой продвинутый, а они, я все понимаю, они ничего не понимают. Ну, сейчас, конечно, думаешь по-другому. Сначала думаешь, родители вот такие глупые, а со временем понимаешь и взрослеешь, прислушиваешься и понимаешь, оказывается, мудрые вещи они говорят. Вот. И вот, возвращаясь к этой притче, и продолжая, давайте мы прочтем с 13 по 19 стих, мы увидим, что произошло. И пришел... 14, 13. По прошествии многих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел и пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполниться наполнить чрево свои рожками, которые ели свиньи, и никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою. Я уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Мы видим, младший сын, желавший свободы, в течение нескольких дней получил от имущества, деньги от имущества отца. Он решил, что будет строить свою жизнь независимо от него, думая о том, что он уже сам в состоянии строить свою жизнь, как он хочет. Думал, что с теми трудностями, которые, и вызовами, которые он сталкивается в мире, он справится. Он отправился куда-то в город, в языческую страну. Об этом нам свидетельствует наличие свиней в той стране. В этой стране сын поступает, мы видим, глупо. Он растрачивает имущество отца, живя распутно. И в книге притчи, в 29 главе, 3 стихе, Соломон пишет: «Человек, любящий мудрость, радует своего отца, а кто знается с блудницами, тот расточает имущество, имение». В другой же главе Соломон пишет, что человек, который живет распутно и поддается на обольщение блудниц, он идет, как вол на убой, и как олень на выстрел, доколе стрела не пронзит печени его. Он сравнивает такого человека с птицей, которая кидается сама в силки и не знает, что там гибель ее ожидает. И дальше Соломон продолжает, наставляя своих детей: «Итак, дети, слушайте меня и внимайте словам уст моих. Да не уклоняется сердце твое на пути ее, не блуждай по стезям ее, потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею, дом ее пути в преисподнюю, нисходящие во внутреннее жилище смерти». То есть, по сути, сын не только расточает имущество, но и позорит своего отца. Он вступает в блуд, в разврат, в пьянство, в надежде получить сиюминутное удовольствие. И драгоценные годы, силы ума, духовные порывы, все это сгорело в огне похоти. Он остался один в чужой стране. После того, как он погулял, прогулял все, то у него, как мы читаем, не было, ничего не осталось. Мы читаем, он начал нуждаться. Он пошел и пристал к одному из жителей той страны, и тот послал его пасти свиней. Для еврея это было ужасно, потому что, согласно закону Моисея, свиньи считаются нечистыми животными. Это было еще более погружение в нечистоту, в которое он вступил. Юноша начал чувствовать сильный голод, настолько, что готов был опуститься до уровня свиней и питаться как свинья. И вот тут заключается одна важная деталь. Бог создал людей такими, чтобы они нуждались в пище, нуждались в пище. Бог мог создать человека таким, чтобы он вообще нуждался в пище всего лишь раз в год. Но он почему-то создал человека, который должен питаться каждый день. Но в природе человека существует не только физическая пустота, которую человек должен наполнять, но и пустота, которая является личностная, духовная. У каждого из нас есть не только пустой желудок, но пустая сердцевина, пустота души, которую необходимо заполнять. В каждом из нас есть пустота с размером Бога. И вот только каждый заполняет ее, конечно, по-своему, эту пустоту. Заполняя ее, мы испытываем радость, но когда она остается пустой, то наши души испытывают боль, она разрывается от боли, одиночества, безысходности и злости. Порой внутренняя пустота, как в случае с блудным сыном, становится реальной силой, которая заставляет людей идти на гнусные и даже греховные поступки, чтобы заполнить эту внутреннюю пустоту, даже если придется пожертвовать собственной индивидуальностью или своей, или совестью, порой людей это не останавливает. Потому что пустота ужасно невыносима. Что привело в чувство заблудшего сына? зловоние свинарника или ненависть к предавшим его друзей? Было ли дело в отвратительном сарае, которому ему приходилось спать? А может, его отрезвило чувство голода, которое терзало его круглые сутки? Нет, это была тоска по дому, где живет Господь, любящий Отец. Возможно, он вспоминал, как Отец будил его по утрам. Он учил его ходить, играл с ним. Возможно, он вспомнил, как Отец его учил пасти скот, раз он это умел делать, ухаживать за скотом, и как Отец поддерживал его в этом. Вспоминал те сильные руки, которые каждый день слаживались над обеденным столом, и голос его молитвы по вечерам слышал. Вспомнил, как печаль на его лице увидел, когда первый раз обманул его, и Отец был недоволен, но простил его. Возможно, он вспомнил отцовские руки на плечах, когда он покидал свой родной дом. Все это он мог вспомнить. Это то, что по-настоящему наполняло его жизнь. Даже он даже не думал, что в его доме он может не быть хлеба. Он знал, что в доме хлеба до избытка. Ни пустой кошелек, ни пустой желудок, ни опустошенная гордость привели в чувство блудного сына, но любовь своего отца. Мне очень нравятся слова Павла, который говорит в послании к римлянам во 2 главе 4 стихе, что «Неужели вы не разумеете, что благость Божия приводит человека к покаянию?» То есть вот эта благость Божья, она все равно осталась в сердце сына, он вспоминал об этой благости. И только вот сквозь призму горьких обстоятельств юноша осознал, что он по-настоящему был свободен, находясь рядом с отцом. Покинув же отца, он обнаружил, что очень скоро оказался скованным цепями плотских удовольствий. Ложь и пагубная привычка привели его в свинарник. Когда Спаситель призывает к покаянию, он не пытается вызвать у нас чувство отвращения к самому себе. Он не хочет, чтобы мы испытывали ненависть по отношению к себе. Чтобы мы увидели омерзительность греха, который довел нас до такого плачевного состояния. Бог хочет, чтобы мы возненавидели грех и возлюбили правду. Христос звонит в колокол тоски по дому. Иисус проясняет наш взор, чтобы мы могли увидеть, что Небесный Отец никогда не закрывает пред нами дверь. И даже сейчас Он ждет у ворот, когда, как блудный сын, мы придем в себя. И более того, когда Иисус говорит о покаянии, особенно в этой притче, Он обращается к нам подобным образом. Он не обращается к нам подобным образом, говоря: «Покайтесь, возлюбленные, в противном случае вы сгорите в адском аду». То есть Бог так не говорит. Он говорит: «Покайтесь, ибо для вас приготовлено Царствие Небесное». Иисус всегда обращает наш взор к лучшему и обещает, что Он поможет нам к достижению этой цели. В первую очередь, это притча для тех, кто знал благословение Отца, но утратил его. Возможно, сейчас вы переживаете подобное. Вот эту отстраненность от Бога в вашей жизни, присутствие каких-то тайных грехов, греховных пристрастий. Вы с печалью вспоминаете о молитве, которая раньше для вас была отрадой, но сейчас вы ощущаете какую-то духовную засуху. Писание для вас было ежедневным усладой, но сейчас оно стало каким-то образом гнетом от повседневной жизни. Это все исчезло куда-то. Нам кажется, что мы, как блудный сын, находимся в этой далекой стране, вдали от Отца. В момент уединения мы ощущаем духовную нищету и отчаяние. Возможно, ты чувствуешь эту пустоту души и понимаешь, насколько искорежены твои отношения с ближними. Возможно, вы уже давно испытываете неудовлетворение от богослужения. Возможно, ты боишься столкнуться с самим собой и поэтому пытаешься забиться в интернете, переходя на различные сайты, соцсети, бессмысленно и безрассудно осуждая, смотришь все подряд, когда ты вбираешь в себя как губка сплетни, осуждения, глупые песни, анекдоты, шутки какие-то похабные, чтобы хоть как-то заполнить свою пустоту. И ты чувствуешь страх, стыд и одиночество. Но Христос, Он предлагает больше, Он предлагает себя. Возможно, единственное твердое основание в нашей жизни – это вспоминания, воспоминания. Иногда смутные воспоминания, но вспомнить о том, что Небесный Отец ждет нас домой. Самое время вернуться к нашему Отцу. Возможно, единственное твердое основание нашей жизни – это, как я говорил, воспоминания. Конечно, тебя, как блудного сына, может чувствовать чувство вины. Но вы также можете оказаться в отцовских объятиях и увидеть слезы радости на его лице. Мы все... Все мы, люди, порой похожи на этого блудного сына. Мы уподобляемся ему, опускаемся до самых низменных страстей и пытаемся заполнить свою пустоту своими безбожными путями. Но несмотря на это, несмотря на то, что Бог создал нас для лучшей жизни, мы скатываемся до уровня свиней и пытаемся утолить свой голод ничтожными рожками, думая, что это даст нам какое-то облегчение. Мы должны каяться и отложить свои непрощения, свои шутки и сплетни, отложить свои бессмысленные телевизионные программы и бесполезные сериалы. Соцсети, которые мы утопаем, попытки найти что-то полезное, но через пару часов ты понимаешь, что как будто по тебе пробежало стадо свиней. Ты начинаешь, ты чувствуешь, как будто в этих соцсетях на тебя выливают ведро помоев. Отложить пустую музыку, отложить интриги, отложить пустые плотские страсти, семейные проблемы и открыть дверь для Христа. Все это возможно, но если мы покоримся Духу Святому, который хочет это сделать в нашей жизни. Божий хлеб, он остается попираем нами, либо остается в стороне. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, в 6 главе, 35 стихе, что по-настоящему может заполнить нашу пустоту. Иисус сказал им: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Бог ожидает, что мы осознали, что истина, в чем мы нуждаемся, это Он. Чтобы мы, как блудный сын, пришли в себя и осознали пагубность своих попыток справиться со всеми, все, что нас окружает, своими силами, и признать свою полную зависимость от Небесного Отца. Он призывает нас оставить другие пути и обратиться к Нему и получить то, что по-настоящему насыщает наши жаждущие сердца. Мы должны осознать и задать себе вопрос, в чем мы нуждаемся на самом деле. И думаю, мы видим, что сын после своих падений жаждал встречи со своим отцом, который его любил и ждал. Он принял решение идти к отцу, даже не зная, как тот отец отреагирует на его возвращение. Когда голодный сын вспомнил об отце и о том, что у отца есть ароматный хлеб, который может наполнить по-настоящему, где все питаются им, он принял решение пойти, и у него он оставил весь интерес к попыткам наполниться чем-то из этого мира. Он направился к дому. Мы знаем, что самый первый, кто стремится к тому, чтобы восстановить отношения, это был не сын, а отец. Мы помним в книге «Бытие», когда Адам и Ева впервые согрешили, и страх начал прятаться самым первым, с ними начал говорить Бог. Бог спрашивал: нежно Адама. Адам, где ты? Богу наше состояние души очень важно. Ему важна наша жизнь. Он интересуется. И поэтому, если отца не было с блудным сыном, это не значит, что он не переживал. Это не значит, что он не ждал. Бог создал людей для высоких целей, для взаимоотношений с Ним. Но, к сожалению, порой люди сами принимают решение обрубить связь с Ним. Бог наделил нас способностью отвечать на Его любовь. По своей природе человек не может быть счастлив, если у него не будет живых взаимоотношений с Богом. Если, мне очень нравится этот пример, если рыбу вытащить из воды, то она умрет. Если дерево вытащить из земли, оно засохнет. Если человека убрать от Бога, то он тоже так же погибнет. Давайте прочтем дальше 20-24 стих. «Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец, и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим“. А отец сказал рабам своим: „Принесите лучшую одежду, оденьте его, и дайте ему перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка, и закалите, и станем есть и веселиться. Ибо этот мой сын был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начал веселиться“». Весть, о которой говорит Иисус фарисеям, это не весть только одному человеку, это весть ко всему народу. Иисус этой притчей хочет сказать: вы не понимаете, кто такой Отец. У вас есть свое представление о Боге. Но я хочу поднять вас чуточку выше и показать, каков Небесный Отец является на самом деле. Мы читаем, что Сын, Он расточал имущество. Но мы можем также увидеть, что мы также можем увидеть невероятную расточительность Отца. Отец был расточителен, как не были расточительны ни один отец того времени. Он выбежал к нему навстречу и целовал его, принес ему лучшую одежду и обувь в доме, дал перстень на руку и, самое главное, заколол откормленного теленка ради возвращения сына и устроил пир. Если бы это был семейный праздник, то хватило бы одного ягненка. Но он заколол целого теленка. Он пригласил всю деревню на свой позор и на свою радость. Это был особенный теленок, который держали для особых праздников. Отец не пожалел ради сына этого теленка, потому что для него возвращение сына было дороже всего на свете. Знаете, мой отец тоже, он держит овец, и когда я возвращаюсь домой, я год бываю, не бываю года, полгода, и он всегда может сделать, например, мой отец не вегетарианец, я тоже нет, может сделать шашлык, например, с баранину. То есть он встречает меня как вот, и всегда его проявление вот этого того, что он для меня всегда это трогает, я вспоминаю притчу о блудном сыне, что какой бы я ни был, сколько бы я в жизни ему больно бы не сделал, сколько бы я не обижался, сколько бы я не ругался с ним, он все равно любит меня и отдает вот то, что лучшее у него есть. И Отец Небесный, Он больше, чем земной Отец. Он готов нам дать то, что мы считаем даже себя недоступными, но Он всегда готов по своей любви воздать не по делам нашим, но по своей любви, как говорит псалмопевец. Мы понимаем, что этот теленок является образом Иисуса Христа, который Отец отдает ради нас, любви, ради нас по любви, в наш мир, чтобы мы могли быть с Ним и в Царстве Небесном, потом на Небесном уже пиру. Где гарантия того, что мы будем в этом брачном пире? Где гарантия того, что мы будем спасены? Единственная гарантия нашей будущей жизни – это Иисус Христос. Не наши расчеты, не наша осторожность, не наши дела или заслуги ничего не может предвидеть или удержать. Мы не можем ничего удержать в своих руках. Единственная гарантия – это только Он. Что мы можем добавить к тому, что сделал Христос? Мы ничего не можем прибавить к тому, что сделал Христос. Единственная гарантия – это доверять Ему и посвятить Ему свое сердце, послушание и любви. Иисус отдал Себя на распятие ради нас. Он пошел на это добровольно, заверив нас, что Он дав нам свое обещание, что «Я пойду, приготовлю вам место, потом вернусь и возьму вас к себе, что вы были, где я». Это Божье обещание. Бог неизменим. Как Он сказал, так и будет. И Он скрепил с нами завет вечной любви. Даже если мы нарушаем этот завет, как блудный сын, выходя из него, Бог этот завет не нарушает. Он, но сохраняет его и ждет, пока мы вернемся, чтобы помиловать нас грешных. И порой даже, как можно сказать, очень глупых, которые порой даже не ведаем, что творим. Но Он всегда ждет, потому что Он Отец по-настоящему. Представьте, что бы мы чувствовали, когда дорогие люди нам обидели бы нас. Что бы мы чувствовали? Какую-то боль, возможно. Что бы мы вот испытывали такие минуты? Но что бы мы хотели услышать и какие действия мы хотели бы увидеть от них? Что бы мы почувствовали, если бы ваш отец сказал «Я тебя люблю» и не отвернулся от вас? Что бы вы почувствовали, если бы ваши родные не раскритиковали вас за ваше плохое поведение, а наоборот одобрили, когда вы одумались и изменили свое поведение? Каждый из нас желает быть, чтобы кто-то увидел нас такие, какие мы есть. И чтобы Он принял нас, вопреки тому, что с нами было в жизни. И благодаря Иисусу Христу мы можем быть сегодня приняты нашим Отцом Небесным. Несмотря на то, что мы проходили, Он смотрит на нас, как на тех, за кого пострадал Его любящий Сын. И мы омыты Его драгоценной кровью. Жизнь Иисуса Христа – это дар нам свыше. Отец, мы ничего для этого не сделали, это сам по своему желанию Бог сделал. Отец – это тот, кто идет нам навстречу и отдает нам своего Сына навсегда. И Он хочет, чтобы эти отношения, несмотря ни на что, были возобновлены. Бог преодолевает позор и перед всей вселенной идет к своему народу. Вот какой Бог. Он говорит: «Я иду к самым отверженным, к самым взбунтовавшимся, иду к самым неправильным в моем народе и хочу выстроить с ним отношения». Бог призывает к себе мытарей, блудниц и приглашает оставить все и последовать за ним, говоря о том, что они первыми идут в Царствие Небесное. И эти люди откликаются, они оставляют свою жизнь и идут за ним. Иисус Христос в этой притче хочет донести мысль о том, что пришло время свободы, которой вы же так ждете. Оно пришло только немного по-другому. Оно во Христе. То, что говорит Иисус, может показаться странным, потому что мы часто представляем отношения с Богом по-другому. И впервые, кто приблизился к Иисусу, они поняли, что Царствие Божие действительно приближается, как в то время, так и сейчас. Это были самые позорные люди того времени, которые считали себя отбросами, которые общество себя считало отбросами их. Те, кто понимали, что их жизнь ничего не стоит, они считали себя ничтожными. Но все же те люди, как блудный сын, они пришли к Отцу и пришли всецело. Бог дает в своем слове обещание, которое я неоднократно себе напоминаю, когда сатана пытается меня одолеть, сказать, что все, вот, что ты теперь не прощен, вот посмотри на себя, какой ты грешник. И у Бога есть обещание, которое я говорю об этом, даже в лицо стараюсь сатане. Он говорит: приходящего ко мне не изгоню вон. Это обетование Божие. Бог говорит, что приходящего ко мне никогда не изгоню вон. Он хочет, чтобы мы были спасены уже сегодня. Ожидающий Отец хочет, чтобы мы приняли Его самый большой дар – уверенность в том, что Он не закроет перед нами дверь и что Он никогда нас не оставит. И сейчас я хотел бы, чтобы как-то подытожить эту историю, хотел бы показать ролик, и после я скажу еще пару слов в завершении и Помолимся.
Я годы считал, ночью и днем за порог выбегал. Я ждал, я знал твои терзания души. Я видел слезы в полночной тиши. Там за стеной беспросветной глуши годы шли. Я не хочу жить за завесой, я не хочу жить за стеною глухой. Мое сердце с тобой, мой сын дорогой. Я для тебя не чужой и не отчим, я добрый отец, я Ава Отче родной. Мое сердце с тобой, мой сын дорогой. Грех — барьер, глухая стена. Грех — это бездна и пропасть без дна. Небо без звезд, а ночь так длинна, без сна. Грех произвел неприступнейший вал. Ты уходил, когда я взывал. Руки свои к тебе простирал, я звал. Я не хочу жить за завесой, я не хочу жить за стеною глухой. Мое сердце с тобой, мой сын дорогой. Я для тебя не чужой и не отчим, я добрый отец, я Ава Отче родной. Мое сердце с тобой. Единственный путь отец через сына желает вернуть. Потерянный рай для меня и тебя, вот в чем суть. Иисус спасения, открытая дверь. Входи, человек, и живи без потерь. В царстве моем нет страданий и зла, о, поверь. Oh,
Очень такая фраза, что блудный сын, он хотел сам построить свой рай без отца. Жить как-то, но через сына мы видим то, что Бог, он хочет дать нам рай и небо. Для нас, верующих сегодня, есть великая надежда, что мы, сознавая свою греховность, приходим как блудный сын и падаем ниц пред небесным Отцом. Страшимся даже взглянуть Ему в глаза, ожидая приговора. Но мы слышим Его нежный голос, отцовской заботы и любви. «Я не осуждаю тебя. Я прощаю тебя. Я люблю вас и хочу, чтобы вы участвовали в моем вечном замысле». И еще многим людям, которые блуждают в этом греховном мире, чтобы вы рассказали, что я благ и милостлив грешнику. А пока, как говорит апостол Павел, будем внимательны друг к другу, поощрять один другого к любви, добрым делам. Не станем же оставлять собраний, как это вошло в некоторых привычку, ведь мы должны ободрять друг друга. Тем больше мы нуждаемся в том, чтобы чем больше мы нуждаемся в этом, чем ближе становится, как сами вы видите день Господень. Аминь. Приглашаю вас к молитве. Дорогой Отец Небесный, Боже, мы знаем, что Твоя любовь безмерно велика к нам. Боже, и в Твоих глазах мы безмерно ценны, Господи. Спасибо Тебе за Сына Твоего возлюбленного, которого Ты даешь нам, который пришел в этот мир и добровольно пострадал за нас, чтобы мы могли быть Ты там, где Ты. Помоги нам увидеть Твою благость, Господи, а не временные пустые удовольствия этого мира. Помоги нам увидеть Твою красоту и любовь, почувствовать эту благость в общении с Тобою. Помоги нам искать это общение, вспоминать, как Ты пробуждаешь нас на заре, и помогать, как Ты заботишься о нас каждое утро. Помоги, чтобы та дружба с миром, которой мы порой хотим, Боже, чтобы Ты обрубил это, потому что она приведет нас в свинарник, приведет нас в свиной хлев. Помоги нам вечно пребывать в Твоей любви, потому что в Твоем доме, Господи, всем мест достаточно, и там никто не избыточествует хлебом. Благослови нас Духом Твоим Святым и распусти нас миром. Все прошу во имя Иисуса Христа. Аминь.